Мне кажется, спонсор сегодняшнего выпуска — температура, прививка и сосед с дрелью.
Привет! Это подкаст «Вписались» и мы его ведущие. Я Ксюша Андреев.
И я, Катя Дымшиц.
Мы приносим свои извинения за качество звука в этом эпизоде. Но этот разговор оказался таким важным, что мы решили не переписывать его и оставить таким, какой он есть. Спасибо, поехали!
Слушай, мне ужасно понравилась история про одноклассника Яна, который написал письмо Бибе, что ему надоел карантин, и он вообще больше на все на это не готов.
Мы с ними встретились в парке, и мама такая говорит ему: а вот наш, типа, Нево сегодня написал письмо главе правительства. Мы такие: ха-ха, смешно. Она такая: не-не, серьезно. Он, типа, попросил, чтобы я нашла ему электронную почту главы правительства и написала ему имейл. Типа, дети в первом классе уже умеют писать. Он ему написал, что мне надоело сидеть. И ему ответила секретарь, что нам тоже все надоело. Вот. И он был ужасно горд и рад. И они вот гуляли в парке с друзьями. И я подумала, что, ну, там, с моим каким-то бэкграундом и воспитанием мне бы никогда не пришло в голову написать правительство с тем, что мне надоело в карантине или что-то такое. А вот израильскому ребенку это как бы было само собой разумеющееся. Мне надоело, я могу сообщить об этом.
Ну да, слушай, мне вообще кажется, что эта история очень хорошо отражает суть израильского ребенка. Вообще, кто такой израильский ребенок и что это значит быть израильским ребенком. Вот, мне кажется, это значит абсолютно свободно изъявлять свою волю. У этого, безусловно, есть всякие свои оборотные стороны, тем более для нас, воспитанных совершенно в другой системе. Но я этим бесконечно восхищаюсь.
Это правда. И я тут нашла, как раз смотрела старые фотографии, освобождала место в телефоне для того, чтобы делать новую запись, и нашла фотографии прошлого года, сентября, что у нас были первые выборы в серии выборов, которые у нас не кончаются теперь. И у Яна в саду они им рассказывали, что такое выборы, потому что выборы это было, по-моему, в первый раз даже делали выходной день в день выборов. Изначально же у нас очень такая социалистическая страна, и была идея, что день выборов никогда не должен быть выходным, потому что иначе люди будут уезжать. Поэтому выборы всегда в Израиле выпадали на вторник и выпадают до сих пор, чтобы ты не мог сделать себе, как это называется здесь, гешер, совместить выходные с, как бы, с праздничным еще каким-то днем и подсвалить куда-нибудь. И вот первый раз в прошлом сентябре это было нерабочий день, и в саду они делали прямо несколько дней, посвятили тому, что такое выборы. Они им объясняли не то, как работает правительство и вот эту вот всю историю. Мне кажется, детям в 4-5 лет это было вообще фиолетово. А они им именно рассказывали, что такое демократия, что мы все вместе принимаем решения. У каждого из нас есть свое мнение, и вместе, сложив наши голоса, мы получаем общее мнение группы. И они в течение нескольких дней голосовали за книжки, которые они хотят читать, или игру, в которую они хотят играть, и обсуждали, что, да, например, я проголосовала за другую книжку, но большинство проголосовало за эту. Как мне жить с этим? Они прям очень интересно, да, не про какая у нас система правления и кто такой президент, а именно про мой голос имеет значение. Про это говорили.
Ну вот поэтому сейчас выходит, поскольку мы снова скоро будем совместное решение, так сказать, оглашать на очередных выборах, это почти уже очевидно. Вот. Но из таких детей потом, да, вырастают взрослые, которые стоят, он может стоять один с этим черным флагом, который символизирует сейчас в Израиле смерть демократии, о которой думают некоторые, так сказать, прогрессивные слои, особенно Тель-Авива. Но это, да, это абсолютнейшая свобода выразить себя. Она может быть выражена в том, что двухлетний ребенок хочет мороженое, очень четко это понимает и очень четко тебе доносит, чего он хочет, заканчивая тем, что да, по-прежнему любой гражданин Израиля считает, он даже не считает, он абсолютно убежден и уверен в том, что его голос имеет значение, его голос влияет. И, ну и в общем, в некотором роде это правда. Все стало, конечно, немножко хуже, даже с тех пор, как мы, мне кажется, приехали. И эта фантастика, которая творится в Кнессете, это, конечно, достойно какого-нибудь ситкома, серии на 500 приблизительно, вместе с Санта-Барбарой желательно, перемешанные. Вот. Но вообще меня, конечно, поражает вот такое распахнутое, на мой взгляд, детское сознание израильское. У нас у подруги ее дочь, когда училась в школе, у них, насколько я понимаю, это такой всемирный конкурс, который организует Лего раз в год, этапы которого это по робототехнике. Этапы которого проходят в разных странах мира, и победители прилетают куда-то там, в Штаты, я уже не помню куда, на финальную такую игру. Вот. Так вот, это обычная школа, не частная, не какая-то там, обычная школа. Не антропосовская, не там, не какая-то. У них, значит, их класс участвовал в этом конкурсе. Им было лет по 12, что ли, что-то такое. Значит, нужно было придумать какого-то робота. Вот они придумали робота, значит, машина по переработке мусора, которая внутри себя все сортирует и перерабатывает. То есть ей не нужно ходить в эти баки разноцветные сортировать, она внутри себя все сортирует. Мы как бы оставим за кадром, работала ли она в дальнейшем, это уже не важно. Вот им 12 лет. Один программирует, другой конструирует, третий продюсирует, четвертый занимается дизайном, пятый лепит всем пирожки и латки с нафану. 12 лет. И они совершенно... Это как бы норма. Это даже не какое-то событие, выходящее за пределы их вот этого детского сознания. Вот они так живут.
Я сейчас похожую историю слышала от мамы подруги Мейера из предыдущего сада. Они были вместе с Мейером в саду, который сад на море, на велосипеде, не знаю, как его назвать, наверное, потом еще отдельно про него много будем рассказывать. Но глобальная идея была в том, что они почти все время проводили на море и мало говорили про великую израильскую литературу и какие-то праздники, а больше именно про какую-то тусовку. И вот подруга эта оказалась в этом году в обычном государственном саду, и мама говорит, что, ну, они не привыкли в саду на море сидеть на каких-то встречах. В саду есть встречи, это называется мифгаш, ну, наверное, как занятие в российском саду, да, что они все сидят в кругу, и вот воспитательница несет что-то доброе вечное, и в зависимости от ее степени квалификации это может быть либо что-то очень веселое, либо... возможно, занудная. И вот эта волшебная девочка, воспитательница начинает вести что-то, свою волынку заводит, она начинает петь. Воспитательница ей говорит: ты мне мешаешь. Она говорит: нет, это ты мне мешаешь, я сейчас красиво пою, а ты мне интересно рассказываешь. И воспитательница с возмущением, значит, маме рассказывала, что вот как бы ваша дочь, она говорит, ну она права, как бы она хорошо поет. Что тут сделаешь-то?
А я что-то не знала, что у нас в садах такое практикуется, ты мне мешаешь.
Ну, я еще пока не очень много знаю про государственные сады, но вот сегодня, в частности, там, мэр не пошел в сад и пропустил занятия по великому нашему поэту Хаиму Нахману Бялику. Даже возрадовалась, потому что подумала, что в 3 года слог Бялика, мне кажется, это вот как Пушкина в 3 года, наверное, там, Давича и так далее. Очень тяжело понять. И как бы за что бедных детей наказать Бяликом сегодня, я не очень понимаю.
Ну, слушай, у нас, как ты знаешь, все многое, скажем так, нацелено на некоторое самосознание. Даже не некоторое, а самосознание и воспитание этого самосознания, что имеет свои оборотные и довольно неприглядные лично для меня стороны. Вот.
Да, видимо. Я еще вспомнила историю про садик волшебный Мейера, который был на море на велосипеде. У них, ну, как бы, как у любого садика, всегда есть, в израильских садиках, рассказываем вам, всегда есть запас каких-то пуримских костюмов, одежды, которые можно на себя примерять, шляпы, сумки, ну, такой вот вещи, в которые дети могут играться в какие-то ролевые игры. И в этом садике, несмотря на то, что он был на море и на колесах, тоже было какое-то количество, там, юбочек, платьев принцесс, чего-то там, во что можно было переодеться. А девочек, надо признаться, в этом саду было вот прям немного. Их было всего 3 на 17, как бы, человек. Но платьишки там были. И в какой-то момент они взяли с собой, в районе Пурима это было дело, они взяли с собой этот мешок с костюмами на пляж и присылают фотографии. И там, значит, Мейер и еще один мальчик, его друг Ори, они в юбках рассекают по пляжу. И это было очень интересно, такое ощущение в себе. То есть, как бы, у чувака просто, он захотел померить юбку, ему было по приколу, было жарко, он понял, что в штанах сильно менее удобно, чем в юбке, он переоделся и гулял. И никто ему слова не сказал ни в саду, что «Ой, ты же мальчик, ну-ка переоденься обратно», или там еще что-то. Все ужасно порадовались, поржали, как бы он 2 дня, мне кажется, походил в юбке и обратно переоделся в штаны. Надеюсь, уверенно на его психике никак это не отразилось.
Слушай, ну история огонь. Я такие истории обожаю. Я есть сад на Черняховске в Тель-Авиве, который от и при ЛГБТ-центре, который в Ганмейр.
А, да, прикольно.
К нам где-то в феврале или в марте придет тайный гость и все нам про это расскажет.
У меня в саду, в моем личном саду, в советском саду, в рабочем районе города Красногорск, был мальчик, там была семья, ну, как бы, как во всех рабочих районах, там меньшее количество инженеров и большее количество детей, это дети, там, не знаю, водителей, рабочих и так далее, и так далее. Мы были все в одной группе, но у нас там, не знаю, детей инженеров было там трое, а все остальные вот как бы и были брат и сестра. У них мама была крановщица. Во-первых, мы все ужасно ему завидовали, потому что, ну, как бы, когда ты говоришь, что у тебя мама инженер, а как бы вот что она делает? Вот я знала, что у нее есть Кульман, Ватман, какие-то еврейские друзья, и не очень понятно, что она делает. А крановщица, это же понятно, ты сидишь на этой желтой штуке наверху, тебя все видят, ты там какие-то блоки переносишь. Все ужасно им завидовали. Вот они были брат и сестра погодки. И мама крановщица, она одна их растила, не помнишь, где был папа, наверное, не было. Но суть в том, что сестра была старше, а брат младше. И, видимо, когда родилась сестра, мама еще как-то поднапряглась и набрала какое-то количество там красивой одежды и так далее, а на брата она не рассчитывала, по-видимому. И брат ходил в том, что осталось от сестры, но они погодки там как бы логично донашивать. И когда это были еще какие-то штаны, кофты, это было еще куда ни шло. В какой-то момент она его привела в платье. И воспитательницы просто на нее взъелись и говорили: «Да вы что, да с ума сошли?» Она говорила: «В чем у вас проблема? Он же в чистом, в чистом». Ну и все. Это хорошая чистая одежда. Говорит: «Где я сейчас вам по Подмосковью буду доставать?» Это ж надо было все доставать еще. Говорит: «Где я буду доставать вам штаны или еще что-то?» Чистое, чистое, все, вопросов нету, поехали. Я помню, что вот он ходил какое-то время даже в платьях.
Слушай, ну она была нетривиальной мамой для советского периода, прямо скажем.
Ну, она, мне кажется, была не от свободы воспитания, а именно от задолженности жизнью. Ну, потому что, правда, в тот момент, когда ты, наверное, работаешь крановщицей, у тебя не то чтобы сильно большая зарплата, физически это тяжело и неприятная работа, а еще как бы стоять в очереди и доставать какие-то вещи, ну, это... И поэтому, наверное, вот от этого пришла какая-то история про платье. Чистое же, ну и славненькое.
Я свой детский сад вспоминаю советский просто с содроганием. Это был какой-то ад. Нас не выпускали, например, в тихий час в туалет. Я не могу представить ни одной причины, почему ребенка нельзя отпустить в туалет. Это была чистая пытка. Мне уже, в общем, немало лет, я до сих пор это помню. И, в общем, это был ужас, ужас. Хорошо, что наши дети уже не там растут.
Да, у меня есть еще история про мой волшебный детский сад. У нас была нянечка. Это какое-то было такое, по ощущениям, это было что-то более доброе, чем воспитательница, потому что она была как-то рядом с кухней, что-то такое. И я помню, что в какой-то момент она придумала игру, тоже, видимо, не от большой педагогической мудрости. Она взяла такой, знаешь, были луки, которые стреляли стрелами на присоске. Uh-huh. И она взяла стрелу и начала ее прилеплять к колбу детям. И тем, кому она прилеплялась, она говорила: «О, ты умный». А к кому не прилепляется на лоб, она говорит: «А ты, значит, дурак». И ко мне не прилеплялась. Я так расстроилась, я была уверена, что я, значит, тупая дура. Раз у меня стрела не прилепилась, нянечка же лучше знает, она же суп наливает. Это была просто какая-то катастрофа. Я помню, что я ходила с этим луком и пыталась его прилепить себе на лоб. У меня там уже дырка, мне кажется, была на лбу, но я пыталась, чтобы он прилип, чтобы я хоть чуть-чуть была умная.
Бедная. Нет, это ужасно. Мне кажется, вообще в советские детские сады персонал отбирали по уровню ненависти к детям приблизительно. Чем выше уровень, тем, так сказать, больше шансов попасть в детский сад. Но, с другой стороны, вот совершенно я вижу эту, ну, какую-то в некотором роде зацикленность родителей, которые только-только приезжают. Вот это, значит, стремление к стерильности. Вот это, значит, вот эти дети израильские, которые валяются на земле, не знаю, в любую погоду, в песке, в море, в грязище, в дождище. Ну, со снегом тут напряженка, но так бы и в снегу валялись, если бы могли. Это, значит, вызывает у людей просто шок. Шок. Все, значит, сразу сейчас начнется адское заболевание, потому что везде бактерии. Вот, потом вторая степень шока – это то, что дети в садах спят на матрасиках. На полу! Боже! Сквозняк! И сквозняк! Сквозняк – это мое любимое сквозняк. Вот.
Да.
И вот это... отсутствие вот каких-то таких физических ограничений, безусловно, одно из самых важных, что можно сделать для маленького ребенка, перестать его дергать. Пусть он валяется, где он хочет. А да, всего остального есть Нурофен.
Я помню, что вот волшебный этот садик на море, который, куда Майер ходил, всем ужасно его рекомендую, если у вас есть возможность. Все всегда говорят, что когда ребенок начинает сад, первый как бы год, первые полгода, вычеркните из своей жизни, вы будете сидеть все постоянно в больничных, потому что ребенок приносит вирусы, и 2 дня ходим, 3 дня болеем. Примерно так выглядит первый год жизни ребенка в саду. Соответственно, Ян так и поступил, как бы он ходил в обычный сад и так и болел. А Мейер пошел в сад на море. Они реально были все время на море. Они вот в 8 утра я его приводила в сад, в 9 они выходили на море, неважно, как бы ветер, зима, не то, что они там прям только летом выходили, в любой момент они были там. И в 2 часа они возвращались, обедали, ложились спать, и как бы ты их забираешь после сна. Вот такой был распорядок дня. Мейер один раз, у него поднялась температура, мне кажется, в этом саду за весь первый год, что он там был. Вообще, несмотря на то, что они ели этот песок, они все пили из одного стакана, они одежду оттуда можно было выбрасывать просто, вот как бы это была одноразовая одежда, ты его одевал, и вечером он возвращался в том, что уже нельзя как бы отстирать. Но при этом счастья было столько, то есть он научился, они красили забор вокруг садика, они, когда рисовали красками, они же на море, они рисовали красками, они мыли руки либо в море, либо в лужах, в зависимости от погоды. И никакой, вот ни ротавирус, никакая вообще болячка, ничего даже мимо не подползла. Вот, так что я всячески пропагандирую антисанитарию.
Да, я тоже. Знаешь, как это говорят, ребенок ест... Ну, обычно, вообще, я эту поговорку знаю про 3-го ребенка, но в Израиле она с успехом работает, мне кажется, с 1-го. Ваш ребенок ест из миски кота, это проблема кота. Вот. А еще я знаю, что есть программа Тель-Авивская и Рамадганская, по-моему, сейчас тоже, и Гиватайм присоединился, что они сейчас на площадках будут ставить, на детских площадках будут ставить такие водокачки.
А, уже в Тель-Авиве стоит. Я даже вижу, люди разделяются на тех, кто говорит, о, круто, вообще шикарно, приходят туда и возвращаются с детьми полными песка и воды, и те, которые говорят, за что, зачем вы испортили площадку, было так удобненько, все было, значит, зацементировано, аккуратненько было.
Мы были в Тбилиси в прошлом году с Сашей. Тбилиси невероятный город, но не для отдыха с ребенком, на мой абсолютно субъективный взгляд. Вот, значит, там, ну, как с площадками, во всяком случае, мы жили в том районе, где площадок было не очень много, и вот мы нашли горку детскую. Значит, это была вся площадка, там стояла только горка. Такое место было. И все пространство, на котором стояла горка, и в том числе место, куда ребенок должен вываливаться из этой горки, было хорошо заасфальтировано.
Правильно.
Уж если, так наверняка, чтобы. И все.
Но мне кажется, наши площадки в нашем детстве вообще были как бы страх.
У нас были вообще площадки-убийцы. Меня однажды зафинделили качелями по лицу. Слушай, а здесь же вообще я не видела ни разу, ни на какой детской площадке песочницу. Ну, вот в таком привычном нам понимании песочницу. Вот коробку, да, деревянную, в которой насыпан песок. Ты такое видела?
Есть похожая площадка, но там не метр на метр, там, наверное, 3 метра на 2,5 и в парке Мейер.
Ну, в общем, мне кажется, что если хочется вырастить человека с распахнутым сознанием, он должен спать на матрасе, ковыряться в земле, валяться в луже. Да, ты мне мешаешь петь, и вообще... Ну, вот это правда, для меня это удивительно. Мне это очень нравится, потому что у меня в силу разных причин, к сожалению, вот эта способность отстаивать себя, грубо говоря, да, для этого не обязательно иметь какую-то конфронтацию, но вообще в целом заявлять о себе. Для меня это огромная проблема. Я не очень умею это делать. Я только учусь, а мне, в общем, 45 скоро.
Можем это вырезать.
А, не-не, я спокойна. Меня Бельска как в цирке вечно показывает, она все время говорит, а вот вы знаете, сколько Ксюше лет? Все такие, 35. Она говорит, нет, 45 скоро. И, короче, я вижу у Саши, которая еще такая маленькая, но уже там, ты говоришь, Саш, есть такая традиция в израильских детских садах, я совершенно не знаю просто, как это устроено в России, может быть, так же, что все вываливаются из сада вечером и идут на ближайшую площадку гулять. Вот, угуливают своих чад. И, в общем, все там тусуются еще часик где-то после сада, полтора, может. И вот мы стоим на площадке. Я говорю, Саша, я хочу домой. Саше 2,9. Она говорит, а я не хочу. Серьезно? Вообще вот это представление, что есть я, что есть мое хочу, что я могу, и более того, просто могу, но я буду это выражать, и я буду отстаивать себя. Мне это жутко импонирует, и мне кажется, у них у всех будет какая-то совершенно другая жизнь. У меня такого умения нет. И я не думаю, что оно у меня появится в той степени, в которой оно будет у моего ребенка, который там впитал это из лужи, которую она пьет в Израиле. Условно. Это очень здорово.
Ну да.
Израиль, конечно, в этом смысле, наверное, безусловно, не весь, а часть его, в которой живем мы, он такой довольно, все-таки довольно открытый, несмотря на то, что это довольно, с другой стороны, Ближний Восток и традиционный Ближний Восток. К чему я, кстати, когда эмигрировала, была не готова. Я только через полгода поняла, что я живу на Ближнем Востоке. Вообще-то. Несмотря на то, что мы участвуем в Евровидении, мы участвуем в чемпионате Евро по футболу, и мы как бы Евро, но нет, мы не Евро, мы Ближний Восток и Средиземноморье. Так вот довольно взрывоопасная смесь.
Да.
Вот, и здесь с принятием и хорошо, и нет. То есть как-то это... И при этом это для меня это удивительный микс, который уживается друг с другом. Как это возможно, я не понимаю.
У моего мужа брат живет в Израиле с 16 лет. И, соответственно, когда мы только переехали, я помню, что я его мучила всячески вопросами, там, как это, как то, а вот то. И я помню, что он мне сказал такую фразу, он говорит, ты расслабься, если им неудобно, они тебе скажут, а до тех пор делай так, как тебе удобно. И для меня это было какое-то открытие, что не надо думать за другого, или как это правильно, или еще что-то, а делать так, как мне хорошо, так, как удобно мне. И если кому-то это не подходит, они просто мне скажут. И нет ни одной проблемы, никто не умрет, никакой катастрофы не случится. Просто откроют рот и скажут, мне неудобно. И это было как прям открытие.
Ну, это, знаешь, мне кажется, это лучшее, что могут делать люди вообще в отношениях. Неважно, какие отношения, неважно, какие люди. Говорить друг другу, что им удобно, а что им неудобно. Вот
да.
Наши дети, и я это вижу, они уже умеют это делать.
Я не служила здесь в армии, но мой муж служил. С его точки зрения мы с ним говорили про там, свободу и воспитание израильское. И он говорит, что израильская вот, школа, израильский детский сад, израильская вот эта система, она в 12 классе выпускает очень-очень уверенного в себе, свободного абсолютно человека, такого одиночку. И потом этот человек попадает в армию и впервые сталкивается с рамками, потому что он говорит, что на самом деле вот те, кого он встретил в армии, это были люди, которые никогда в жизни, у них не было такого, что они сказали, что я не хочу, и после этого не последовало хотя бы дискуссии, да, то есть армия — это не место, где ты можешь пообсуждать, хотя израильская армия — это тоже такое не самое тоталитарное место. Но глобально для них это впервые столкновение с системой, когда ты говоришь «я не хочу», а система говорит «а все равно так надо». И вот по его версии теории, вот эта очень свободная и толерантная, и все позволяющая школа и детский сад, складывающаяся с рамками армии, в результате выдает, в конце концов, взрослого, осознанного человека, который понимает и что бывают рамки, и он умеет при этом говорить свое мнение, и когда ему неудобно. А вот без этого микса можно получить очень... что-то не то.
Ну да. Ой, я, кстати, если бы я могла сейчас пойти служить в армию израильскую, я бы пошла. Но меня уже не возьмут. Но мне просто кажется, что это невероятный социальный лифт, быстрый, имеющий кучу своих плюсов. А по поводу рамок, да, я вот знаю историю одной девочки, которая пошла служить в армию вот сейчас, с абсолютным ощущением, что вот да, вот... А она еще была, она еще состояла в... Как они называются? Скауты местные, господи, ну...
Цуфим.
Цуфим. Она совершеннейшая фанатка Цуфим, но Цуфим, там у них там братство, мир, дружба, жвачка вечно, там любовь, песни под гитару и все такое прочее. И вот она такая вся из себя Цуфим пришла в армию. И оказалось, что как бы да, но с другой стороны нет, потому что у тебя есть командир, ну и что, что ему всего на год больше, чем тебе. И это не место, где, да, ты можешь ровно так же продолжать, как дома. Нет, ты не можешь. Но вообще для меня это невероятный феномен, как действительно вот такие детки, в общем, очень, на самом деле, тепличные, делают эту армию, как утверждается, во всяком случае, одной из самых сильных в мире. как это возможно, при том, что там нет какой-то невероятной дедовщины, нет даже того, что есть там в Америке. Да, да, безусловно, есть какая-то там, ну, как бы, и да, дрессировка какая-то существует, просто потому что это армия. Но я вот знаю, что Аня рассказывала ее сослуживец по работе, что его теория такой, как бы, сплоченной армии израильской в том, что, то есть такое оппозитное мнение, противоположное мнение, да, что там нет, на самом деле, большой субординации. Потому что, вы говорите все на «ты», в смысле нет обращения на «вы» вообще не существует в иврите. И «б», например, когда какие-то идут там совещания военные, неважно, вот есть там стол, да, условно, он очень длинный. Есть в этом же помещении стоит кофемашина. Там есть рядовые, сержанты, лейтенанты, генералы, допустим. Я не очень сильна во всей этой армейской субординации. Вот. Но, тем не менее, если кто-то в этой комнате хочет выпить кофе, кофе делает тот, кто сидит около кофемашины. Это может быть не рядовой, это может быть генерал. Это может быть начальник генштаба, да, или какой-то. Это не важно, просто это у кофемашины. И ему удобнее всех сделать человеку, который хочет кофе, кофе.
Ну да.
Это создает такую вот, мне кажется, наверное, такое все-таки Израиль страна такого, к сожалению, братства, да. К сожалению, это немножко сейчас отходит, на мой взгляд, потому что очень я вижу очень большое расслоение, я вижу очень большие проблемы внутри общин в Израиле. Все евреи никак не могут договориться, кто больше еврей, кто меньше еврей, кто еврей, кто не еврей, вообще, и как вообще со всем этим быть. Но в целом, да, это страна, в которой граждане считают ее абсолютно своей, потому что до сих пор живы люди, в том числе потому что до сих пор живы люди, которые строили ее вот этими руками своими. И они живы, они ходят по улицам, заходят в магазины, но многие из них сейчас очень грустят.
Лайфхаки, как выжить в армии. Поскольку туда он попал уже в будущее взрослым человеком, ему было уже 23, а все, кто туда попадают, обычно 18-летние дети, поэтому его какой-то жизненный опыт превышал, видимо, какие-то схемы в армию наработанные. Поэтому, если у кого-то есть желание как хакнуть армию, слушайте внимательно. Во-первых, в армии, несмотря на то, что это израильская армия, то есть когда ты приходишь туда, то ты первым делом попадаешь на курс молодого бойца. В любом случае, даже если ты будешь потом всю жизнь подметать, не знаю, там, территорию, охранять ворота или сидеть секретаршей где-то, тебе сначала нужно хотя бы минимально научиться понимать, как отдаются команды, как стрелять, ну, какая-то базовая такая военная подготовка. Соответственно, она может быть очень-очень базовая, так, 3 недельки, или очень-очень не базовая, а боевая для тех, кто идет в боевые части, там, на 5 месяцев или даже на год. Вот, соответственно, мой муж попал в вот эту базовую совсем подготовку. Лайфхаки. Когда ты приезжаешь в армию, тебя должны постричь. Ну, логично. Там есть вариант постричься совсем под ноль, 1 миллиметр, по-моему, или 2 миллиметра. Вот у тебя выбор. Значит, каждый раз ты говоришь, как ты хочешь постричься, тебе там, соответственно, в миллиметрах отстригают. Но есть лайфхак. Если у тебя длинные красивые волосы, а у моего мужа, когда он призывался, были длинные кудрявые волосы, то ты можешь пожертвовать свои волосы. Есть программа, когда армия собирает волосы у призывников, у мальчиков, да, понятно, что девочек не стригут. И из этих волос делаются парики для детей, больных раком. Для детей, для взрослых, потому что, ну, из живых волос парики намного лучше и дорогие эти истории. Вот. Но, соответственно, есть несколько парикмахеров, которые умеют правильно состригать волосы, чтобы их потом можно было использовать максимально под парик. И этих мастеров не так много. Они ездят по всему Израилю, по всем призывным пунктам и методично стригут тех, у кого есть эти волосы пожертв. Вот, соответственно, мой муж призвался с длинными этими волосами и на призывном пункте сказал, что он свои волосы хочет пожертвовать. Соответственно, его не могут подстричь под машинку, и он со своим вот этим огромным кудрявым хвостом еще, значит, неделю ходил по базе, раздражая своего командира, но ничего сделать нельзя, потому что, ну, вот как бы ждем парикмахера. Потом, значит, тебе в армии на этом курсе бойца выдают ботинки. Понятно, что когда солдаты боевые, им выдают более качественные кожаные такие ботинки, в которых ты, правда, можешь поле перейти и ночевать всю жизнь. А тем, которые, ну, там, пришли и завтра уйдут, ну, дают какие-то ботинки, какие есть. Вот, соответственно, моему мужу эти ботинки начали натирать ногу. Он пошел к врачу. Врач говорит: окей, я тебе даю разрешение, это называется на иврите птор, освобождение, освобождение от ношения армейской обуви, ходи в кроссовках. Но мой муж решил дальше хакать эту всю систему, он говорит: у меня нет кроссовок, я новый репатриант, как бы в списке оборудования, которое ты должен взять в армии, нету кроссовок. Я новый репатриант, у меня нет кроссовок. Он говорит: ну носи ту обувь, которая есть. Единственная обувь, которую взял мой муж с собой в армию, оказались желтые кроксы. Такие еще с игрушечками там, значит. Соответственно, представляем себе, значит, черный хвост, кудрявые волосы, желтые кроксы, разрешение от врача, да, и дальше, значит, как бы, поскольку врач оказался, видимо, добродушным человеком, дальше понеслось, он пошел, получил разрешение на то, чтобы не бриться, потому что если ты соблюдаешь, то иудаизм, да, то мужчине запрещено бриться совсем коротко, да, соответственно, ты можешь оставить бороду, если ты соблюдающий. Он пошел, получил разрешение на то, что он соблюдающий, поэтому он не брился. Плюс к хвосту и кроксам добавилась борода. Потом он пошел еще к врачу, получил разрешение на солнечные очки, что у него очень сильно слезятся глаза, значит, он ходил в солнечных очках, в перчатках, потому что руки, значит, еще что-то. Короче, в результате на какое-то очередное построение с командиром базы вышел мой муж, соответственно, в форме, в кроксах, с длинными волосами, в очках от солнца, в панамке, в перчатках. И когда его командир увидел, он сказал, что вот как бы можно этот пусть сидит в палатке, и как бы до конца срока не надо его никуда выпускать, пусть он вот так и сидит. Вот. Было для него какое-то, конечно, просто раздражение. Все, что можно было, значит, не так сделать в виде солдата, было сделано.
Мне кажется, это достойно какой-то короткометражки. Короткометражки. Дымшиц в армии.
В пятницу тебя отпускают домой, по идее, но ты не можешь уехать, пока твой командир тебе не сказал «уезжай». И они хотели с другом уехать на каком-то очень раннем автобусе, а командиры, соответственно, еще все спали. А командиры считаются, типа, офицерами, и они, соответственно, находились на такой части базы, куда солдатам запрещено заходить. Там была прямо нарисована линия, за которую солдатам обычно нельзя переступать, там только командиры.
А командирам лет по 20?
Ну да, но как бы... Если тебе запрещено туда переходить, то есть до этого эта система работала, запрещено переходить, и все ждали, когда командиры выйдут. Но как бы они не дождались моего мужа, дождались в смысле, который нигде не было написано, что нельзя стоять и орать возле этой линии. Он стал ровно на эту линию в 6 утра и за всей дури орал имя своего командира, чтобы он скорее вышел и разрешил ему уехать. Соответственно, даже если командир очень хотел спать, все остальные его разбудили, вытолкали и заставили разрешить этому человеку уехать.
Пусть он уедет!
31 декабря, когда у нас наступит великий праздник, мы, соответственно, с мужем решили, что нам нужно срочно куда-то сходить. Но нужна няня. Все известные мне русскоязычные няни, понятное дело, что не в кондиции, даже если очень хотят. И вот пошла запасная девочка-израильтянка, которая там периодически нам помогает. Ей 16 лет.
Пусть.
Да, Рона, зайка. Я ей пишу, ну, с какой-то своей пониманием, что девочка в 16 лет, ну, для меня это, ну, какая-то... А, это ночь с четверга на пятницу, то есть в пятницу и с утра в школу. То есть я ей говорю: смотри, мне нужна няня, но на вечер, и, возможно, мы, ну, как бы, скорее всего, мы закончим поздно ночью. Сможешь ли ты, а тебе одной потом? То есть она недалеко живет, но все равно там идти одной домой и там с утра в школу. И я с ней как-то разговариваю так, ну, вот с моей точки зрения адекватно. Она мне отвечает: ты хочешь у моей мамы проверить, что ли? Она говорит: я взрослый человек, я сама понимаю, мне нужны деньги больше, чем урок в пятницу с утра. Я посплю и не пойду в школу, все хорошо. Говорит: я не буду спрашивать маму. Мне не... То есть вот это мое какое-то подведение плавное к тому, что давай проверим с твоей мамой. Она такая: нет, как бы, причем здесь мама? Это мое решение, моя жизнь. Я не хочу в свою школу идти в пятницу. Причем здесь моя мама?
Да, в общем, чтобы получить такого ребенка, надо спать на матрасе, валяться в песке, пить из луж.
Да.
Да, что еще нужно делать? Служить в армии. Вот, и давать ребенку всячески проявлять себя, даже если иногда это выглядит довольно странно с точки зрения тебя как родителя. Я, кстати, очень часто вижу израильтян, которые... Вот ребенок там устал, перегулял, не доел, переел, я не знаю, что с ним случилось, вот он бьется в истерике. Ну, в такой настоящей классической истерике, валяемся по полу, там, ножками стучим, орем уже так, что там глаза вообще из орбит повылезали и все такое. И вот они сидят, и очень спокойно, очень... вовлеченно, очень терпеливо, обнимают их, гладят, говорят, что все будет хорошо. И просто ждут, когда это все пройдет. Потому что этому надо дать происходить. Человеку надо давать быть собой и выражать себя так, как он умеет в том возрасте, в котором он это делает. И мне кажется, это залог всего.
Да, я помню, кстати, что мы с Яном еще даже не было в планах Мейера, ему, соответственно, было, наверное, ну, года полтора-два. Мы ехали, у него была прививка, и мы после сада подперлись, там надо было полчаса ехать, мы поехали на эту прививку на велосипеде, и мы сделали, это, конечно, неприятно, эти все прививки, и никаких конфет не дали после, и мы вышли на улице мокро, как-то неприятно, и нам на велосипед, и я помню, что я его посадила на велосипед, он что-то совсем расстроился и расплакался, я его сняла и положила велосипед рядом, ну, потому что, как бы, некуда его было прислонить, уж не помню почему. Короче, была сцена, что сидит на полу, плачет ребенок и лежит велосипед, и я помню, что моментально прибежали люди, и я думаю, ну все, сейчас начнут меня ругать, что я как бы говномать и вообще там. А они прибежали с тем, что у них была как бы по виду сцена выглядела, что мы упали с велосипеда. И они прибежали помогать, они стали спрашивать, если нужна помощь, если куда-то пластырь, если попить, поесть. Они, ну, то есть как бы все нормально, там, наоборот, там, давай мы тебя поддержим, поможем, там, здесь починим. Было какое-то очень приятное ощущение, что... Ну, не было вот этой оценочности какой-то. Надо пойти помочь, а не пойти поосуждать.
Да, это правда. В Израиле это очень приятно. И при этом эти же люди могут у тебя в очереди за 3 секунды до этого орать, как резанные, за то, что ты там как-то не так встал или что-то там ты замешкался с кошельком. Но если с тобой сейчас что-то случится через 3 секунды, это будут те же самые люди, которые первыми придут тебе на помощь и будут делать все, чтобы тебе стало хорошо. Один будет вызывать скорую, другой будет поливать водой. Что у нас была история, мы пошли гулять в парк новый в Тель-Авиве. Ну, это было уже там, месяц назад, наверное. Я, Аня, уже довольно выразительно беременная, Саша и еще наша подруга. И вот мы пришли в этот парк, мы там купили бутылку вина по дороге, какую-то еды, и только, значит, мы сели, вдруг по этому парку начал бегать человек с дикими воплями, что за ним следят и гонятся, еще, что, в общем, стало понятно, что у него то ли у него паническая атака, то ли он вот какой-то наркотой, в общем, что-то с ним сильно не так. Ну и а народу было, ну вот плюнешь, попадешь к человеку, вообще негде было сесть. Ну из всей толпы он выбрал нас. Значит, он стал падать на беременную Анну, на нашу подругу. Я успела, значит, вырвать у него, из-под него Сашу, вот, и как-то там, значит, отпихивать его от Ани. Потом он вцепился в меня, долго не мог меня отпустить. В общем, я с Сашей, Аня отползла, испугалась. В общем, тут же все кинулись к Ане давать ей воды. Тут же какие-то мальчики ринулись нам помогать. В какой-то момент стало понятно уже, что у него трип, но его никто не обидел, его никто не оскорбил, его никто не избил, его никто не, вообще никак его не задел. Они пытались его там, да, крепко держать, просто чтобы он немножко успокоился. Тут же появилась полиция, тут же появилась скорая. И, в общем, это все выглядело как абсолютнейшая такая вот, ну, бывает человеку плохо, ну, подумал, какая разница, из-за чего ему плохо? Ему просто плохо, ему надо помочь. И это, конечно, очень приятное чувство.
Когда мы приехали в Израиль только-только, нам делали курс в Ульпане, курс первой помощи. Он рассказывает, что вот, представьте себе, вы идете, и перед вами там лежит человек. То есть в моей картине мира вообще он как бы там, до этого... причина его лежать, наверное, он напился, пьяный, надо его обойти. Перед вами лежит человек, ему нужна помощь. И первое, что вы делаете, это вы дергаете его за плечо и спрашиваете, вам нужна помощь? Да, то есть история не про то, что там ты либо ему причиняешь добро немедленно, да, там, не знаю, начиная ему искусственное дыхание или вызывая скорую, все что угодно, да, либо там, не знаю, игнорируешь его. А ты начинаешь с того, что ты спрашиваешь человека, нужна ли ему помощь. Перед тем, как причинить добро, надо спросить, во-первых,
а нужно ли? Да. Ну что, на этой оптимистичной ноте взаимопомощи друг другу?
У нас получился выпуск про армию и детский сад, про какие-то такие два социальных института для воспитания детей.
Да, это забавно. Так, ну что, мы же блогеры, нужно сказать текст. Подписывайтесь на нас во всех подкаст-приложениях, следите за нами в Инстаграм.
Ставьте нам лайки и 5 звездочек, а если не хотите ставить 5 звездочек, а меньше, то лучше не ставьте.
На самом деле звездочки и отзывы на iTunes важны для того, чтобы другие пользователи и слушатели могли нас найти, и нас было лучше видно в подкаст-приложении Apple. Ну что, до следующего раза. Следующий раз у нас будет новогодний. Все, бай-бай.
Любим, целуем, обнимаем.